Во время назначения меня представителем президента я получил обязанности, которые входят в мой круг. И среди них было в том числе проехать по стране и посмотреть, как теософские группы организовываются, как теософия у нас развивается в стране, какие мысли звучат на наших собраниях. Соответственно, официальные теософские группы, которые уже получили статус признанной в Адьяре ложи, надо будет посетить. И несколько уже таких посещений было. Я поприсутствовал на нескольких занятиях, где прочувствовал действительно дух теософии, который живет в нашей стране. И лишь вопрос времени, когда он реализуется в каких-то формах конкретных, признанных официально. На самом деле этот дух реализуется уже сейчас во многих городах России. И несмотря на то, что теософия не может не присутствовать в наших встречах, в нашей стране, тем не менее проблемы все равно остаются, и их мы будем решать. И в своем вступительном слове я обозначил желание терпимости и единения, которое всех теософов должно вдохновлять. Ведь теософия, как идеал наш, она исходит прежде всего изнутри. Прежде всего, это внутреннее желание к этому единению, к познанию нас приводит к теософии. И лишь потом уже это принимает форму различных групп, лож, обществ. И в связи с этим, посещая группы и общаясь через интернет с теософами, я свой доклад основной на этой конференции решил обозначить таким образом. Единство и многообразие теософов. Эти мысли я еще более тщательно подбирал на этот доклад, поэтому я его полностью зачитаю, с вашего разрешения. И начинается он с такой мысли. Все люди разные. И вместе с тем, все это разнообразие объединяется понятием «человек». Теософы, являясь обычными людьми, попадают под влияние множества противоречий, делятся на разнообразные группы, признают разных авторитетов, исповедуют разные религии, проживают в разных странах и разговаривают на разных языках. И тем не менее, их объединяет устремление к теософии. Елена Петровна Блаватская не раз подчеркивала эту особенность теософского движения. Например, в «Ключе к теософии» мы читаем. Хотя, как это следует из самого положения, члены теософского общества и согласны в своих взглядах на принципы теософии, иначе бы они вообще не принадлежали к нему. Это вовсе не значит, что они согласны по всем другим вопросам. Как общество, они могут вместе действовать в том, что является общим для всех них, то есть в том, что касается самой теософии. Как индивидуумы, они вольны следовать своим собственным принципам политического мышления и деятельности, в той мере, в какой это не противоречит теософским принципам или не вредит теософскому обществу. Елена Петровна также призывала преодолевать кажущиеся противоречия во взглядах друг друга и расширять свое мировоззрение путем допущения права другого человека или целой культуры выражать истину своими словами, символами и образами. Мир, в значении всего, что нас окружает, состоит из огромного разнообразия этого всего. Он строится на борьбе и соревновании. Он полон противоположностями и конфликтами. Мир, в значении отсутствия войны, основан на нахождении баланса и гармонии между этими противоположностями, на понимании, что у каждого явления есть свое место в общем построении. Давайте рассмотрим несколько противопоставлений, чтобы исследовать вопрос единства и многообразия поглубже. И сделаем это с точки зрения теософа, видящего перед собой множество дилемм, но искренне желающего воплотить свой идеал в жизнь. Первая дилемма, которую я предлагаю рассмотреть, это идеал и порог. Устремление к идеалу и терпимость к порогу. Учение теософии – учение высокой этики. Настолько высокой, что она практически недостижима для большинства из нас. Вспомним описание истинного теософа у Елены Петровны в ответ на вопрос, являются ли таковыми те, кто занимается эзотерическим изучением теософии. Она отвечает: «Не обязательно, пока они сами не доказали, что являются таковыми». Они вступили во внутреннюю группу и дали обет выполнять правила оккультной группы так строго, как только могут. Это трудное дело, ибо первейшее правило – полное отречение от своей личности. То есть давший обет должен стать полным альтруистом. Никогда не думать о себе, позабыть собственное тщеславие и гордость. Мысли о благе всех своих ближних, не только о благе собратьев по эзотерическому кругу. Он, если эзотерические наставления принесли ему хоть какую-то пользу, должен жить жизнью воздержания во всем, самоотречения и строгой нравственности, исполняя свой долг по отношению ко всем людям. Но столь высокая планка не должна нас угнетать. Наоборот, она показывает, насколько лучше мы можем стать, дает нам долговременный ориентир на пути духовного развития. А то, что мы еще не достигли своего идеала, должно предоставить нам силы для проявления терпимости к недостаткам окружающих. И вот когда мы создали в своем воображении идеал, которого мы хотим достигнуть, и осознали значение качества терпимости, мы тем самым встали на путь духовного самосовершенствования. Реализация этого пути множество, и в действительности оно равно количеству людей, на него вставших. Ибо природа не повторяется. И как нет двух одинаковых песчинок бескрайних барханов пустынь, так же нет и двух одинаковых путей эволюции индивидуальности. Но все эти многочисленные пути ведут к единому божественному источнику, откуда человек изошел, еще не будучи человеком, и куда он вернется, уже пройдя человеческую стадию эволюции. Что означает путь духовного самосовершенствования? Не есть ли это утончение нашей внутренней природы для восприятия более тонких вибраций, идей? Человек, восходя своим сознанием по планам бытия, постигает все более и более тонкие законы мироздания, более тонкие виды материи, более абстрактные идеи, достигая в конце концов плана единого элемента, что касается материи, и сливаясь своим индивидуальным разумом, или манусом, с единым разумом, или махатом. Сила для такого пути дает воля, устремляющая к идеалу, а продвижение обеспечивает терпимость, расширяя наше сознание путем сначала допущения чужого мнения, а позже и включения этого мнения в свое миропонимание. Ведь на пути к единому возможно только вмещение. Любые разногласия, ссоры, неприятия уводят нас в сторону и удлиняют наш путь. Следующее – это независимое мнение и признание авторитета. Вот эти небольшие главы, которые я сейчас озвучиваю, их немного, они вытекли как раз из того, что я встретил в разговоре с теософом, и из того направления, в котором они мыслят, и из тех проблем, с которыми они сталкиваются на пути объединения, на пути собственной теософской работы. Так вот, независимое мнение и признание авторитета. Независимое мнение человека является следствием обладания свободной волей. А необходимость признания авторитета вытекает из признания бесконечности эволюционного процесса и, как следствие, существования гораздо более опытных и знающих людей, начавших свой путь гораздо раньше нас. При достижении некоторого знания у нас порой появляется высокомерное или снисходительное отношение к тому, кто этим знанием, на наш взгляд, не обладает. Несмотря на то, что мы признаем существование множества людей, превосходящих нас в эволюционном развитии, и принимаем законы кармы и перевоплощения, но все же самость не дает нам допустить, что тот, кого мы считаем ниже себя, может быть гораздо более опытным и духовно развитым, чем мы сами. Этот факт может быть для нас не очевиден просто в силу того, что этот человек родился позже нас, или еще не успел проявить себя в полной мере. Либо он скромен, либо осторожен. Но, наверное, чаще всего причина в том, что нам трудно признавать других людей, превосходящие нас качества. Иной раз кажется, что признавая правоту другого человека, мы отступаем от своих убеждений и даже предаем их. Но в таких случаях нас говорит невежество. Это проявление самости, считающей, что мы знаем больше других. Такое самолюбование своим превосходством тормозит наше развитие, ограничивает его собственными представлениями и тем замедляет расширение сознания. Однако для выбравшего путь духовного развития важно уметь учиться. Мы часто ждем, пока наш духовный учитель заговорит с нами напрямую, при этом постоянно подтверждая свой высокий статус, иначе мы усомнимся в его компетенции. Забываем, что прямое руководство – это очень высокая ступень ученичества, на которой ученик уже в значительной степени избавился от своих недостатков. В подавляющем же большинстве случаев нас учат опосредованно. Нам даются для обучения разнообразные жизненные ситуации, нас знакомят с различными людьми. Нам каждый день дают возможность проверить усвоенные знания. Каждый встреченный нами человек – это методическое пособие, с которым мы имеем возможность ознакомиться и почерпнуть что-то полезное для себя. Не только человек, но каждое событие и даже простое природное явление может стать тем земным учителем, которого необходимо научиться распознавать и принимать прежде, чем мы будем достойны встретить воочию своего духовного учителя. Значит, для каждого из нас эволюционно важно научиться найти баланс между естественным желанием иметь свое собственное мнение и не менее естественным желанием иметь учителя. Для этого нам нужно вырабатывать в себе качество терпения, чтобы, постепенно укрепляясь в нем, перейти к терпимости, затем к сочувствию, потом к состраданию и, наконец, достигнуть истинного братства. Следующее сопоставление – равноправие братства и иерархическая подчиненность. Людей, обладающих теософским мировоззрением, как бы они себя ни называли, всегда вдохновляет идея всеобщего единства и всечеловеческого братства. Братство в теософии – это понятие объемное. Оно не утверждает тождественность одного человека другому в правах или возможностях, или по каким-то иным параметрам, разве что только в потенциале. В реальной жизни и такое единение в некотором смысле может быть допущено на более высоких планах бытия, где человек уже перестает быть человеком, переходя в следующий эволюционный класс или царство. Для текущего же положения естественным является уникальность каждого человека, а братство объединяет людей схожего уровня развития, такого братства можно условно назвать горизонтальной связью, так и более развитых с менее развитыми. Это можно назвать вертикальной связью. Те, кто достигли более высокого развития, помогают своим младшим братьям и сестрам поднимать уровень их сознания, а те, в свою очередь, дают им возможность укреплять свои духовные качества через практику сострадания и жертвенности. Имея горизонтальную и вертикальную характеристику братства, мы непременно приходим к следующей и, пожалуй, самой главной ее составляющей – глубине. Эта составляющая указывает на качество связи, на ее надежность. Таким образом, мы видим, что в понятие братства легко вписываются и понятие равенства, и понятие иерархии. Конечно, когда речь заходит об иерархической подчиненности, человек всегда задается вопросом, а является ли некоторая организация или личность звеном иерархической цепи. Это закономерный вопрос человека с непредвзятым мнением. Но еще более справедливый и необходимый вопрос – это могу ли я себя считать таким иерархическим звеном, достойным? Чтобы корректно и честно ответить на этот простой, непростой для самости вопрос, нужно отчетливо понимать, что звено в цепи не есть ее вершина. Это некоторое срединное положение, подразумевающее не только и даже не столько нижестоящие звенья, сколько наличие многих звеньев выше нас, а также понимание, что для продвижения по этой цепи необходимо признавать прежде всего ближайшее к нам иерархическое звено, поскольку именно оно и определяет наш следующий шаг. Мы часто устремляемся к самому высокому идеалу, считая все находящееся ниже него недостойным нашего внимания. Но путь человеческий должен быть пройден человеческими ногами. И наши ближайшие товарищи – это те люди, которые помогают последовательно сделать эти вполне конкретные, маленькие человеческие шаги. Прежде чем начать общение с небесным учителем, необходимо научиться признавать учителей земных. Причем признавать их во всех окружающих. Это и будет проявлением братства в повседневной жизни. Следующее сопоставление – это независимый теософ и теософское общество. Теософское общество – это попытка реализации идеи всеобщего, всеобъединяющего братства в мире форм, ограничений, разнообразных разделений и классификаций. Вот как говорит об этом Елена Петровна в «Ключах теософии». Наше общество можно считать воплощением теософии лишь в плане его абстрактных мотивов. И оно не может позволить себе назваться ее конкретным проводником, пока в его теле представлены все человеческие слабости и несовершенства. Теософия – это божественная природа, видимая и невидимая, а ее общество – человеческая природа, старающаяся вознестись до своей божественной родительницы. Оно было образовано, чтобы помочь показать людям, что такая вещь, как теософия, существует, и помочь им приблизиться к ней путем изучения и усвоения язычных истин. Оно лишь хранилище всех истин, изреченных великими провидцами, посвященными и пророками исторических и даже доисторических времен. Оно просто канал, через который в большей или меньшей степени проистекает мир истины, который можно найти в совокупности сказанного великими учителями человечества. Каждая структура имеет жизнеспособность того импульса, который был дан его создателем. Теософское общество было создано непосредственными учениками Махатмы под их покровительством, а следовательно имеет достаточный запас прочности и устойчивости, по крайней мере до тех пор, пока его члены являются проводниками тех идей, что дали его высокие вдохновители. Противникам вступления в теософское общество мы скажем, что членство в обществе не есть самоцель, но практическая попытка внести свой вклад в формирование всеобщего братства. Нежелающие вступать думают, что могут создать другое общество, лишенное тех недостатков, что они увидели в теософском обществе. Но любое общество формируется людьми, а они несовершенны. Прекрасно, если эти люди смогут продемонстрировать пример объединения и продолжительной продуктивной групповой работы. Но беда заключается в том, что часто скрытой причиной нежелания вступать в какое-то бы ни было общество является нежелание подчиняться, нежелание объединяться с другими. Человеку проще оставаться одному, потому что в случае совместной работы неизбежно появятся конфликты, для преодоления которых требуется внутренняя работа, порой трудная и неприятная. Осуждаю ли я теософов, сознательно не вступающих в теософское общество? Нет, ни в коем случае. Призывая ли вступать в наше общество? Тоже нет. Я лишь обращаю внимание, что на пути к всемирному братству нужно научиться объединяться. Нужно научиться принимать друг друга, прощать, помогать. Нужно приобрести многие полезные созидательные качества, которые утверждаются настолько опытным путем. Никакое теоретическое изучение этого вопроса такие качества не приведет. Я призываю всех теософов с дипломами и без них объединяться и находить общий интерес. Теософия представляет широкое поле для деятельности. Она охватывает все сферы жизни. Ее можно проявить в любой профессии, в любое время суток, в любой национальности, в любом возрасте. Она может служить стержнем во многих разнообразных начинаниях. Мы, члены теософского общества, объединяемся в группы, которые растут и утверждаются как ложи. Сейчас мы движемся далее к созданию национального общества. Мы будем рады тем, кто решит присоединиться к нам. Но чтобы быть честными, мы также должны предупредить, что желающим присоединиться к нам будет предъявляться то же требование, что мы предъявляем к себе. Изо всех сил стараться соответствовать идеалам теософии, быть деятельным, а прежде всего стараться быть терпимым к недостаткам друг друга. А также, и тогда ваш даже скромный вклад пойдет на пользу. Елена Петровна Блаватская, основав теософское общество, утверждала: «Мы прислушиваемся к мнению каждого, как великого, так и малого, проторившего свою дорогу к знанию. Мы принимаем и малого, и великого в наше общество. Ибо никто из честных исследователей не приходит с пустыми руками. И даже непризнанные публикой могут внести свою лепту на единый алтарь истины. И в заключении. Центростремительная и центробежная силы лежат в основе мироздания. Эти силы руководят сцеплением и разъединением элементов. В области человеческих отношений эти силы проявляются как симпатия и антипатия, или дружелюбие и враждебность. В области познания они проявляются как терпимость и неприятие. Эти силы заставляют нас желать иметь собственное мнение и в то же время искать единомышленников. Взаимодействие этих сил делает мир многообразным, а каждое существо в нем уникальным. Но вместе с тем остается справедливым закон всеобщего единства. Закон, гласящий, что несмотря на видимое разнообразие, мы внутренне едины. Наше устремление к изучению разнообразия – это постижение мира материального, проявленного, дифференцированного. А устремление к изучению единообразия идет к постижению мира духовного, скрытого, мира причин. Теософия, как цельное мировоззрение, охватывает оба подхода. Но недаром основатели теософского общества, давая миру глубочайшие знания об устройстве Вселенной и человека в ней, первой целью выбрали формирование всемирного братства, сделав акцент на единении. Очевидно, сейчас эволюционно необходим именно этот акцент. Даже в своем сегодняшнем немногочисленном составе сообщество теософов в России выглядит довольно пестро. И не надо быть провидцем, чтобы догадаться, что количество оттенков будет только возрастать. Так давайте из пестроты сделаем радугу, гармонично соединив уникальность каждого из нас.
Спасибо.
Да, это был основной мой доклад, который, я надеюсь, задаст тон нашим обсуждениям. Мы на нашей конференции планируем обсудить все многообразие вопросов, которые у нас может возникнуть по поводу объединения нас и формирования национального теософского общества. И основным из пунктов этого формирования будет обсуждение предложенных нам типовых правил, которые мы будем обсуждать во второй половине сегодняшнего дня.